«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Вы мне очень много всего интересного пишете и здесь, и в социальных сетях. Вопросы задаете. Я, естественно, не на все могу отреагировать. Но вы задаете очень частый вопрос о том, почему наше государство выпускает самых разнообразных конченых жуликов из страны, как бы дает им убежать, и когда они обосновываются в местах, так сказать, для жуликов, это Лондон и Израиль в первую очередь, вот, после этого начинаются какие-то следственные действия, ну, он рассказывает про миллиарды, которые они украли, про трагедии, которые они вызваны, человеческие в том числе, но их совершенно спокойно выпускают из страны. А у вас есть две основные гипотезы, я хочу предложить их вам на выбор. Значит, в порядке голосования. Если вы считаете, что наши правоохранительные органы выпускают богатых и высокопоставленных жуликов из страны, естественно, необычных, а просто потому, что не умеют работать, звоните 8-495-637-65-19. Если же вы считаете, что соответствующие структуры государства выпускают богатых и высокопоставленных жуликов из страны, дают им скрыться из классовой солидарности или из коррупционной солидарности, ну, чтобы не выйти ненароком на самих себя или на свое начальство в ходе расследования, чтобы пойманные, не дай бог, не дали показания, тогда звоните 8-495-637-65-18. Итак, проводим опрос, напоминаю. Значит, если вы считаете, что, так сказать, из страны выпускают жуликов, естественно, не всяких, а высокопоставленных и обеспеченных, сильно богатых, которые могут устроиться, ну, если не, и безбедно жить, ну, если не в Лондоне, то, по крайней мере, в Израиле. Если вы считаете, что это происходит из-за того, что правоохранительные структуры не умеют работать, 8-495-637-65-19. Если же вы считаете, что это происходит из-за классовой или коррупционной или какой-то еще солидарности с жуликами, 8-495-637-65-18. Голосование пошло. А я это рассказываю, задал этот вопрос не просто так, не потому что называется, капля камень точит, хотя, конечно, вы не капля, я не камень, а потому что случилось два события, которые мне очень понравились в связи с этим. Во-первых, руководство Банка России, госпожа Набиуллина, выступили с инициативой, которую при всем моем критическом отношении к этому заведению, к этой госпоже, я поддерживаю руками и ногами. Идея следующая. Сейчас можно по закону, законы написаны либералами, и да, и вот вы мне пишете в опровержении моих слов, что под Белгородом задержан аж целый глава района, причем на рабочем месте. Спасибо большое. Вот. Но сейчас, если, скажем, банкир разворовывает свой банк, неважно почему, от отчаяния или потому, что он плохой человек, неважно. Потому что это будет катастрофа, это оборачивается катастрофой для вкладчиков, для малого бизнеса, для среднего бизнеса, большими проблемами для крупного бизнеса очень часто. Но пока он разворовывает, пока не отозвана лицензия банка, а замораживать личные средства этого человека невозможно. Правовая процедура прописана так, что жулик практически полностью защищен со всех сторон. И руководство Банка России с чудовищным опозданием в долгие годы, и не просто это не просто годы, это триллионы рублей в прямом смысле этого слова, и это сотни, я надеюсь, что не тысячи человеческих жизней. Люди, которые были бы живы и были бы сейчас с нами, если бы не это массовое мошенничество в банковской системе вокруг нее. Но, тем не менее, госпожа Набиуллина, пусть с опозданием, внесла идею о том, которую я поддерживаю руками и ногами, большое спасибо за это, за эту идею Эльвире Сахибзадовне, что когда возникают первые признаки разворовывания банка, у владельцев этого банка можно замораживать их счета сразу, не дожидаясь, что называется, результата процесса. И второе событие. Замначальника генерального штаба российской армии. Не кто-нибудь, замначальника генштаба. Халил Арсланов, он же начальник войск связи. Ему предъявлено обвинение Не просто его там задержали и расследуют. Нет, ему предъявлено обвинение. Правда, о мере пресечения ничего не говорится. В причастности к хищению 2,2 миллиардов рублей. А смысл в том, что вместо российской разработки, вместо российских разработок, войска получили спецтехнику, которая произведена в Китае, и, соответственно, полностью прозрачна для китайцев, просто с замененными этикетками. Я надеюсь, что все-таки как-то его не выпустят из страны, по крайней мере, до завершения расследования, потому что как бы, связь — это крайне специфическая, крайне секретная сфера и крайне важная, крайне чувствительная в любой и военной, и гражданской инфраструктуре. И если, так сказать, в Лондоне или в Израиле обоснуется еще начальник войск связи Российской Федерации, это будет совсем катастрофой. Я надеюсь, что этого не произойдет. Но, тем не менее, масштабы коррупции таковы, что даже замначальника генштаба, то есть люди, которые для меня были вне подозрения, это была, так сказать, военная аристократия, вот получил такое обвинение. Давайте примем звоночек. Андрей из Владимира, вы в эфире.
Добрый день. У меня два вопроса на одну тему. Вопрос первый. Почему Путин, будучи премьером, в 2008 году при президентстве Медведева не заменил социально-экономический блок, как вы думаете? И второй вопрос. Почему он убрал только одного Дворковича сейчас?
Должен сказать, что он убрал еще и Шувалова, помимо Дворковича, то есть просто вице-премьер и первый вице-премьер, но они были убраны так, что они в полном шоколаде, они сейчас Внешэкономбанк, по-моему, возглавляют, и у них все замечательно и прекрасно. Вот. Но премьер не может увольнять или назначать министров. Это может делать только президент страны. Поэтому почему Путин не убрал их, когда он был премьером, это вопрос понятный. Он не мог, это вне сферы его компетенции. А вот почему он не сделал до или после этого, да, это вопрос открытый. Но можно еще пенсионную реформу вспомнить, и повышение НДС вспомнить, налоговый маневр вспомнить, из-за которого у нас бензин дорогой, и при этом вся нефтепереработка убыточна. И много чего еще можно вспомнить. Это отдельная тема, к сожалению, отдельный разговор. Но вы мне тут пишете, что я все о грустном, о грустном. Ну, раз вы считаете, что я все о грустном, так вот, позвольте познакомить вас с анекдотами от «Комсомольской правды». Бабушки возле подъезда называли Оксанку наркоманкой и проституткой, но она не обижалась. «Лишь бы не узнали, что я терапевт», — думала Оксана. Шутка имеет две стороны. С одной стороны, терапевт — это тот, кто лечит бабушек. И если бабушки начнут советоваться по поводу здоровья, то это будет еще страшнее. А самое главное, что у нас у терапевтов такие зарплаты, как у врачей в целом, что они более оскорбительны, чем самые тяжкие, самые гнусные и мерзкие оскорбления. Новости ООН. Экологи потребовали запретить улыбки, потому что от улыбок станет всем теплее и усугубится глобальное потепление. Что такое Ахинея? Ответ. Это древнегреческая богиня, покровительствующая депутатами. Премьер-министр заявил, что люди не должны страдать от роста цен на бензин. Кстати, кто знает, по-моему, он этого не заявлял. Но Госдума уже приступила к разработке закона об ответственности за страдания от роста цен на бензин. Очень похоже. Давайте примем звоночку. Петр Салтаев в эфире.
Уважаемый Михаил Геннадьевич, вопрос из многострадальной умирающей алтайской деревни касается Исландии. Каждый год по весне глава района привозит все районные службы, я их называю похоронной командой, для встречи с населением. Если допустить, что все они просто исчезнут, то процесс будет из трех этапов. На первом мы переругаемся, что сейчас и происходит. На втором передеремся и начнем постреливать. Потом поймем, что так нельзя, соберемся в клубе и решим, что можно, что нельзя и как должно быть. А так что же про Исландию расскажете? Может, они нам помогут своим опытом?
А при чем Спасибо. Здесь Исландия? Простите, пожалуйста. Загадочный вопрос.
Референдумы, они выгнали банков.
Понятно. Значит, в Исландии было так. Исландские либералы превратили Исландию в международный финансово-спекулятивный центр. Исландские банки выпустили совершенно безумное количество облигаций, которые, высокодоходных, которые скупили англичане, после чего наступил дефолт, выяснилось, что платить стало нельзя. И исландские правительства, подчиняясь диктату международных спекулянтов, в общем-то, вели себя как греки, то есть давили на людей, выжимали из них соки. А Исландия – страна довольно свободолюбивая. Исландия в 60-е и 70-е годы вела войны с Англией за районы вылова рыбы. А мы-то знаем в основном исландскую селедку. И когда англичане стали на них давить, мол, вы никто, исландцы даже грозили разместить у себя военно-морскую базу Советского Союза. Это было серьезной угрозой. В итоге крошечная Исландия выиграла у Великобритании борьбу за места, где рыбаки могут ловить рыбу. Так что это люди серьезные и люди стойкие. И в конце концов, когда стало ясно, что это просто грабеж людей, что это удовлетворение интересов английских спекулянтов против народа Исландии, тогда действительно люди собрались, сменили все власти и объявили, что они не будут платить по чужим долгам. Они не будут платить англичанам, они не будут платить американцам, не будут платить европейцам. И это было 10 лет назад. Это замалчивается всей либеральной прессой, потому что с тех пор Исландия живет, в общем-то, вполне себе обеспеченной, вполне счастливой. Это единственный способ взаимодействия со спекулянтами, посылать их к чертовой матери. Другого способа, извините за мой французский, нету. Ну, голосование у нас продолжается, пауза будет короткой. Пожалуйста, не переключайтесь.
Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить.
Твое утро никогда не будет прежним.
Максим Шевченко. Понедельник, 8 часов по Москве.
Главное, доживи.
Экономика с Михаилом Делягиным.
Да, дорогие друзья, и вы мне совершенно справедливо напоминаете о том, что я не сказал вам главной части нашей передачи. Самой главной части. Итак, говорю. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Звоните. Пишите нам в WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. Смотрите нас на YouTube. Участвуйте в обсуждении того, что вы слышите, во всех социальных сетях, там, где есть «Комсомольская правда». Единственное, соблюдайте крайнюю осторожность в Фейсбуке с его людоедской цензурой русофобской, а также в Инстаграме, который в последнее время тоже, в общем-то, стал подстраиваться, выстраиваться вслед за своим хозяином. Хотя что я ругаюсь на американские сети, когда у меня сейчас, только что вчера, Рутюб, вроде бы российская компания, забанил, заморозил, стер мой ролик с моим отрывком с Первого канала, где я там посмел что-то нелицеприятное сказать про Трампа. Они его заблокировали за нарушение своих правил, хотя там никаких, так сказать, ругательств особых не было, и категорически не хотят признаваться. Понимаете, не Ютьюб американский, якобы российский Рутюб. Чего, что мы на Фейсбук-то обижаемся. Давайте примем звоночку. Сергей Скемерово, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здрасте. Вы в своих программах часто предупреждаете, что скоро будет новая волна глобального кризиса, и что России сильно достанется. Как может вот простой человек вроде меня сохранить свои небольшие там сбережения там в районе нескольких десятков тысяч рублей? Какая валюта? Может быть, золото?
Знаете, что несколько десятков тысяч рублей, это значит, что деньги должны быть в ликвидной форме. То есть покупать золото, ну, золотые монеты, их достаточно сложно будет потом реализовывать. Поэтому на горизонт там трех лет, наверное, все-таки доллары. Доллары в Газбанк, и их сейчас, благо, много, и, так сказать, не переживать. Если меньше... На меньший срок, если там до Нового года, условно говоря, у вас эти деньги, тогда можно и в рублях, потому что сейчас рубль достаточно крепкий. Рубль себя чувствует сейчас великолепно, и я думаю, что каких-то обвальных девальваций, по крайней мере, до Нового года ждать нам не стоит. Золото – это если надолго. И если вы уверены, что вам не понадобятся эти деньги вот прямо сейчас. Потому что если вам понадобятся рубли прямо сейчас, а у вас есть доллары на руках, то вы сможете их обменять без потерь. А вот если у вас на руках будут золотые монеты, то без потерь, может быть, уже обменяться и не удастся. Вот. Значит, мы продолжаем наш опрос. Если вы считаете, что жуликов, высокопоставленных и богатых из России отпускают от ответственности, чтобы они сбежали от ответственности за границу, потому что правоохранительные структуры не умеют работать, 8-495-637-65-19. Не умеют работать, последние цифры 19. Если вы считаете, что наше государство выпускает жуликов, чтобы они избежали ответственности из классовой солидарности или коррупционной солидарности, или чтобы они не вывели на слишком крупных жуликов, 8-495-637-65-18. Не умеют работать, последние цифры 19. И защищают жуликов из солидарности, последние цифры 18. А мы примем еще звоночку. Дмитрий из Москвы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, вот разночтение. Китайцы, разночтение в достоверности смыслового толкования слова иностранного, принесенного, диалектический материализм. Китайцы утверждают, что это инь и янь. То есть двоичная система. А мы утверждали, что это просто изменяющийся материализм. Что достоверно?
Ну, вы знаете, меня не учили про изменяющийся материализм. Есть три закона диалектики, и они, в общем-то, ну, на китайских языках можно перевести как инь и янь, потому что это закон перехода количества в качество, единство и борьба противоположностей, и отрицание-отрицание, совершенно верно. То есть, а на самом деле это не два фактора, это три фактора, когда два противостоящих элемента объединяются в некоторое новое качество. Так что это действительно вполне соответствует китайской традиции, только не инь и янь, где два элемента, а где три элемента. Так что, честно говоря, я здесь противоречия не вижу, что это изменяющийся материализм. Я впервые такое слышу, если честно, про диалектический материализм, хотя сдавал все на пятерке. Ну, и, значит, про уровень жизни в Российской Федерации. В общем, в целом, про условия жизни в Российской Федерации. Как обычно, порадовал Росстат. А я даже не знаю, как это комментировать, я тяну время, потому что, не дай бог, я что-нибудь скажу недостаточно политкорректное. А Росстат порадовал нас сообщением о том, что после трех кварталов падения реальных доходов в третьем квартале этого года реальные доходы населения подскочили резко, аж на 3%. Вот я правда, вот среди моих знакомых есть и очень богатые люди, и совсем не богатые, обычные, а даже люди, которые скорее больше являются бедными, чем обеспеченными. Я, честно говоря, не знаю ни одного человека, у которого произошло повышение реальных доходов в последнее время. Просто никого не знаю. Вот. Но, может быть, я, безусловно, мои знакомые – это не репрезентативная часть общества, поэтому, пожалуйста, если у кого-то выросли доходы, поделитесь своим замечательным опытом, я порадуюсь. Я думаю, что все вместе порадуемся, всей страной порадуемся за этого человека. Значит, наш, ну, естественно, не называйте своих, так сказать, фамилию, не называйте, так сказать, место, где вы работаете, там, потому что, чтобы, так сказать, не ограбили. А то тут показали по телевизору одного начальничка коробки с деньгами, так его ограбили после этого. Значит, наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Пишите WhatsApp и Viber +7-967-297-02. Ну, просто поделитесь, люди, у кого выросли реальные доходы в третьем квартале, про кого из нас нам рассказывает Росстат. Ну, а как на самом деле живут люди, лучше всех об этом сказал профсоюз горно-металлургических рабочих с Урала, Екатеринбургской области, Свердловской области. Значит, там люди опубликовали петицию за легализацию крепостного права с вполне внятной формулировкой, что люди живут в невыносимых условиях, что люди лишены возможности даже относительно рационально мыслить, что жизнь абсолютно чудовищная, и, соответственно, как бы нужно признать, этот факт. Вот я цитирую. «Низкий уровень доходов лишает человека серьезной части гарантированных свобод. Работник не может позволить себе свободу перемещения. Ему сложно решиться на кардинальное, какое-либо кардинальное изменение в своей жизни. Он даже не может согласиться на участие в каком-то коллективном мероприятии в защиту даже собственных прав, потому что всецело зависит от работодателя. Это фактически и есть крепостное право, которое, в общем, поскольку оно есть, нужно легализовать». Подписали петицию более 1100 человек. Вот они, реальные условия жизни в России. Давайте примем звоночку. Юрий из Волгограда, вы в эфире. Юрий из Волгограда, вы в эфире.
Слушаю, спасибо. Я вот что хотел сказать, Михаил Геннадьевич. Вы о Набиуллиной говорили. Возможно, это уже они почувствовал, правящий класс, что тенденция идет, меняется. Потому что если мы легко отказались от социализма, а американцы сейчас галдят о социализме, они поняли, дезориентированы. Поэтому, может быть, и Путину будет позволено говорить что-то более, ну, отсебяшное, что ли.
Потому простите, что пожалуйста, он, а кем? А кем? Кто может ему что-то позволить или не позволить?
Так элементарно, ведь вот эти подспудные перетяжки-то, они же идут, лидируют-то, капиталисты лидируют-то, Единая Россия, они ведь на последних выборах его, я полагаю, обязали, не думаю, что он от души говорил, что я создал Единую Россию, я, значит, это, и мы по простоте душевный народ, особенно, знаете как, бабы поддержим Путина, песня поется. Ну и бабы поддерживают Путина, Единую Россию спасибо. Проголосовали.
Хорошо, вопрос-то в чем? Вопрос-то в чем?
Вопрос вот в этом. Не кажется ли вам, что, может быть, появится тенденция, ну, элементарный страх правящего класса, что нужно немножечко послаблять, потому что уже некуда понятно. Стоять на капиталистическом пути.
Понятно, спасибо большое. Знаете, хочется верить в лучшее, но никаких признаков я не вижу. Пенсионную реформу никто не отменяет. Прессование людей идет по всем направлениям, в общем-то, совершенно варварскими методами. Малый бизнес искореняет. Сейчас последняя новость. Создается такой интернет-агрегатор «Березка» с чудесным названием. А может быть, у него в честь фамилии, там, как кого-нибудь из владельцев, через который будут обязательно проходить все госзаказы на сумму миллион рублей или меньше. То есть как раз для малого и среднего бизнеса. И, соответственно, они должны будут платить комиссии, они должны будут платить за обслуживание, насколько можно судить. И это, в общем, будет монополизм, и будет понятно, что это не абы какой малый бизнес, а какой надо будет малый бизнес, судя по всему. Но вы сказали несколько потрясающих вещей. Вы сказали, что кто-то может на президента повлиять, что-то ему можно запретить, что-то ему можно разрешить. У нас в нашей системе, которая сложилась реально, вот эти представления реальности не соответствуют. Вы уж меня извините. Так не бывает. Ну, и давайте не будем забывать, что «Единую Россию» все-таки создал Березовский в сентябре 99 года. Давайте не будем это забывать. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Да, вот к вопросу о правах человека. Ну, просто представьте себе, что у кого-то из вас под камеру обнаруживается кокаин. Куда вы уедете и на сколько, лет вы уедете? А если вы из правильной тусовочки, то вы отделываетесь штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав. Вот так. Вот и все законы в Российской Федерации. Да, вы абсолютно правильно меня уточняете, что Березовский создавал организацию, которая тогда называлась не «Единая Россия», она тогда называлась «Блок мужики», потом была переименована в «Единство», а потом уже была переименована в «Единую Россию». Ну, у нее есть так сказать, своя история, вот, но, тем не менее, это все одна и та же организация с одной и той же историей и с одним и тем же основателем. Будет несправедливо забывать про этого основателя. И вы меня справедливо вот поправляете, что не Екатеринбургское, а Челябинское отделение Горно-металлургического профсоюза попросило вернуть крепостное право, легализовать крепостное право, как я понимаю. С точки зрения рабочих, при крепостном праве у крепостных было больше прав, чем у них сейчас есть, и они жили лучше. А я вполне допускаю, что это так, потому что Челябинская область, регион достаточно тяжелый, достаточно суровый. Но достаточно сказать, что они приводят данные, что за 3 года их зарплату проиндексировали аж на целых 2%. Я думаю, им при этом еще рассказывают, как много для них сделали. Уважаемый блок 0347, вы пишете, что пенсии сократили второй месяц на 3000 по старости и на 1000 по инвалидности. Расскажите, пожалуйста, какой это регион, что это за пенсии, каковы эти обстоятельства, потому что, ну, это что-то, в общем, у нас очень низкие пенсии, но это что-то из ряда вон выходящее, то, что вы пишете. Давайте примем звоночек теперь. Михаил из Москвы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Во-первых, хочу ответить на ваши вопросы вот по поводу того, что начиная с некоторого уровня неправедного дохода человек имеет право делать все, что угодно. Но, собственно говоря, это то, за что боролась вся перестройка, если вспомнить всю, так сказать, историю. Что, в общем-то, ради этого вся перестройка и все последующее и организовывалось. Для того, чтобы богатые имели право делать все, что хотели. В этом смысл современного либерализма. Ну и по поводу увеличения доходов, ну, увеличение доходов на 10 рублей при доходе 20 рублей, это будет увеличение на 30%. Вот. Главное, чтобы потом до следующего увеличения доходов инфляция сумела опять все опустить к нужному уровню. Вот. А теперь вопрос. Не можете ли вы хотя бы оценочно сказать, вот по сравнению с Советским Союзом, в деньгах и в людях, какова эффективность производительности труда, если учитывать, что сейчас на одного рабочего появилось уже такое количество начальников с такими зарплатами, что уже просто страшно. Это я говорю просто по опыту Академии наук. Когда директор имеет оклад официальный, равный, так сказать, фонду заработной платы двух лабораторий, как минимум. Вот. И при этом, так сказать, совершенно непонятно, как лаборатории еще пытаются существовать. Вот. Как у нас вот производительный труд соотносится с накладными расходами до управления?
Ну, вот. Производительный труд является тем, что подавляется, причем по всем направлениям. Я не могу сказать, насколько изменилась производительность труда с советским временем, потому что в позднее советское время тоже было много проблем, и к тому же резко появились новые технологии. Но я могу сказать, что сейчас в бюджетном секторе, в том числе в науке, отменены бюджетные тарифные сетки. То есть фонд оплаты труда на организацию, и директор имеет все возможности брать оттуда себе по потребностям, а тем, кто реально работает, распределять по остаточному принципу. У нас даже в московских школах сейчас наблюдается такое явление, когда там Собянин обещал минимум 70 тысяч рублей молодому специалисту, а, естественно, врачи, которые там с опытом, они за 100 могут получать. А где-то действительно так люди получают, и действительно люди с премией, с фондами получают за 100 тысяч рублей московские учителя в школах. А есть школы, и просто директор себе все забирает, и человек может получать на собянинском обещанном уровне, хотя он педагог с высшей квалификацией, ведет 2 класса и все равно получает в пределах обещанного Собянина. Молодые специалисты и того не получают. То есть понятно, что для России это очень высокие деньги, но люди отданы на полный произвол мелкому начальству. И мелкое начальство просто сходит с ума от абсолютной гарантированной безнаказанности. На всех уровнях, включая даже, на мой взгляд, данные Росстата. Вот 29.58 пишет, 5 лет назад последний раз повышали заработную плату. А в Росстате сказочники работают. И почему-то, уважаемый 29.58, может, вы, конечно, уточните, это опечатка, или вы действительно в чем-то не уверены, почему-то человек после этого утверждения поставил вопросительный знак. Я, правда, не знаю, чем это вызвано, но вот, наверное, такая реакция. Илья из Москвы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Я у вас хочу спросить. Вот скажите, вот эти санкции, которые против России направлены, они уже работают, заработают, вот, и имеют уже эффект. И какой окончательный будет эффект, если они будут продолжаться, эти санкции?
Вот понятно. Значит, санкции, да, против России введены правительством Российской Федерации под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева и Банком России под руководством Лиры Сахипзадовны Набиуллиной. Они заключаются в искусственном создании чудовищного денежного голода. Они работают крайне эффективно. Мы отстаем от мира, у нас происходит разрушение социума, разрушение человеческого капитала, у нас происходит деградация страны, у нас происходит утрата экономической конкурентоспособности, мы утрачиваем способность к существованию, нас уничтожают и нас вымаривают. Посчитаны демографические потери от либеральных реформ, которые начались там, во времена Гайдара, но они продолжаются до сих пор. Эти демографические потери выше еще были в 1917 году, чем потери от нашествия Гитлера. Потому что в 1946 году демографический эффект для РСФСР тогдашний от войны составил 17,6 миллионов человек. Это люди, которые раньше умерли, неважно, от голода, от болезней или были убиты. И люди, которые не родились, хотя они должны были родиться. А на 1917 год демографические потери РСФСР от либеральных реформ составили 21,7 миллионов человек, то есть больше. Это реальные потери, и либеральный клан как бы реализует свою политику для того, чтобы довести страну до Майдана, довести нас до отчаяния, вытолкнуть нас на улицы и на нашем праведном негодовании захватить себе всю полноту власти, как это произошло на Украине. Потому что с начала нулевых годов либеральный клан, который в 90-е годы контролировал все, ему оставили только социально-экономическую политику, в основном немножко культуру, немножко внутреннюю политику, а всей полноты власти они лишились. Сейчас они окрепли на паразитирование на социально-экономическом блоке и хотят вернуть себе все остальное. А если вы спрашиваете про санкции западные, тут мне пишут, что я не про то говорю. А если вы имеете в виду западные санкции, ну, это процентов 10, это, знаете, как кто-то из начальников не может ехать за границу, ну, а что ему там делать с другой стороны, если он с Россией должен управлять? А там не кредитуют наш бизнес. Ну, не кредитуют наш бизнес. Вообще, на любое нормальное государство обязано само имитировать свою национальную валюту по потребности экономики, а не бегать по миру с протянутой рукой. Так, коллеги. Внимание, мы нашелся человек, который реально соответствует данным Росстату, у которого действительно выросли реальные доходы. 4052 пишет: «За меня порадуйтесь. Мужу при зарплате от 10 до 13 тысяч рублей кое-как дали досрочную пенсию в размере аж 13 тысяч рублей. Мы просто богачи, при этом за последние полгода проели все заначки. Курганская область». Ну, я вполне допускаю, что в Курганской области люди с пенсией 13 тысяч рублей действительно являются богачами. Давайте примем еще Антона с Хабаровска, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Да, Антон, здравствуйте.
Вопрос немного исторический. Мой ребенок работает в Магаданской области сейчас, и он построил количество могильных столбов на Колымской земле. У меня вопрос. Может быть, все-таки коммунисты за 70 лет уничтожили большинство честных людей, а вот оставшиеся не воспитали нам либералов?
Знаете, это очень сложный вопрос, но если исходить из того, что большинство людей честные, ну просто по жизненному опыту, я думаю, вы согласитесь. Вот, Хабаровский край я знаю не очень хорошо, и Хабаровск не очень хорошо, но люди там все-таки, насколько я могу судить по своему общению, поприличнее, чем в Москве, скажем так. Вот, то есть большинство людей честные, да? Значит, если бы коммунисты уничтожили большинство честных людей, хотя я должен сказать, что в Колымский край ссылали не только честных людей, то и бандеровцев ссылали, и убийц ссылали, отправляли, и власовцев отправляли. Много кого отправляли. Вот. И многие люди, которые сейчас проходят как жертвы сталинского террора, там какой-нибудь Лев Разгон, они вообще в любой нормальной стране палачами бы считались. Еще какими. Вот. Но это деталь. Но если предположить, что да, действительно, коммунисты уничтожили всех честных людей, то получается, что коммунисты уничтожили больше половины населения страны, простите, этого даже Солженицын со своими десятками миллионов высосанными, не буду говорить из какого места, не говорил. Население нашей страны при коммунистах росло уверенно, даже несмотря на 37-38 годы, на время Большого террора. Так что, безусловно, когда едешь по Колымской трассе, это страшное впечатление. Когда оказываешься в бывшем лагере, это страшное впечатление. Но, тем не менее, страна при этом развивалась успешно. И страна при этом становилась более честной, чем, скажем, она была в 20-е годы, и чем она, скажем, была в начале 60-х годов. Потому что как в начале 60-х годов, уже, так сказать, я знаю, из прямых уст люди жили в разных местах. А пауза будет короткой, не переключайтесь.
Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, что ли? Вы знаете, что бывает за ложный вызов?
Что бывает?
Что бывает за ложный вызов? Штраф сейчас за ложный вызов большой. Господа депутаты, значит, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшее известие. Нам, значит, нечего больше запрещать, Вы в своем уме вообще, господа депутаты? Все лазейки перекрыли. Вам еще 3 года тут сидеть? Есть мысли у кого-нибудь?
У меня есть.
О, комитет по здоровью проснулся. Ну, давай, слушаем, давай.
А давайте сделаем перерыв на обед.
Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток». «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. 88-35. Добрый день. В настоящее время у нас действует запрет на отдых за границей военнослужащих и, по-моему, полицейских. Правильно. Что оно поменяет в законодательстве, чтобы запретить высокопоставленным чиновникам и топ-менеджерам госкорпорации, членам их семей выезд за границу для отдыха, получения медпомощи и образования? Но это элементарно. Нужно признать высокопоставленных чиновников такими же нужными и полезными для страны людьми, как и военнослужащие, которые эту страну защищают. А другое дело, что настолько искажать реальность не удается даже представителям нашего государства. Давайте примем звоночек. Вадим из Самары.
Здравствуйте, Вадим Самара.
Да.
Михаил Геннадьевич, у меня к вам будут 2 вопроса. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, что с Сергеем Глазьевым, как помощник, как советника президента, я так понимаю, его сожрали. А кем он сейчас является? Это первый вопрос. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы все время наезжаете на Набиуллину. Хотя, в общем-то, это наезды совершенно несправедливые. Вот почему. Дело в том, что в, так сказать, у Набиуллиной в задаче вменена инфляция и борьба с ней. Бороться с инфляцией можно основными методами. Это таргетирование инфляции, то есть сжимать денежный
масс. Все, спасибо большое. Понятно. Значит, я просто должен обратить ваше внимание, что в условиях нехватки денег сжимание денежной массы на инфляцию оказывает не сильно большое влияние. Более того, если вы в условиях нехватки денег увеличиваете денежную массу, активизируя деловой оборот, то вот это ведет к снижению инфляции, как ни парадоксально может показаться. И задача может быть разная поставлена. Но если человек говорит, я цитирую близко к тексту, меры, которые мы применяем против инфляции, ведут к обеднению населения и считает, что это нормально, да? Если человек считает, что его действия ведут к обеднению людей, и это нормально, и он продолжает эти действия, знаете, для меня это не человек, просто не человек. Потому что это мое субъективное мнение, это оценочное суждение и все остальное, потому что если мои действия ведут к тому, что люди становятся бедными, люди погружаются в нищету, я знаю, что такое быть нищим, я знаю, что такое быть бедным, я знаю, что такое голодать, и моя семья это знает очень хорошо. И семья Набиуллиной, которая из обычной человеческой семьи, она не дочка академика, да, это знает тоже очень хорошо, поверьте, я изучал ее биографию. И человек, который сознательно обрекает людей на нищету, зная, что это такое, это человек, который, с моей точки зрения, совершает преступление. Хороших слов о нем можно говорить, если он делает что-то хорошее, но в целом это человек в лучшем случае, в самом лучшем случае, не на своем месте. И вот тут вопрос от Натальи. 96-32, как раз про госпожу Набиуллину. В 13 году Центробанк закрыл много банков, до сих пор деньги не выплатили, что дальше? Вопросительный знак. Наталья, а ничего дальше? А вот у нас есть люди дальше, которые защищают процесс отнятия у вас денег. Вот. И у вас деньги не выплатили, у вас деньги украли, по сути дела. А дальше ничего, вы просто без денег привыкаете к этому. А что касается Сергея Юрьевича Глазьева, он перестал быть помощником, извините, советником президента, он стал министром, точно не знаю, как это называется, министром экономики в Евразийской экономической, Евразийской комиссии, то есть он стал отвечающим за экономическое взаимодействие, за регулирование экономических споров, за создание новых экономических правил на евразийском пространстве. То есть он с уровня российского чиновника поднялся на уровень международного чиновника. Может быть, с этого уровня, как международного чиновника, управляя, так сказать, влияет на всю ситуацию в целом, он сможет сделать то, что не доделал на позиции помощника президента Российской Федерации. Но для меня этот переход означает юридическое расписывание в том, что пытаться объяснить президенту Российской Федерации, как бы, что должно быть в экономике, вот Сергея Юрьевича Глазьева не получилось. Теперь, и он как бы зафиксировал, что это безнадежно. А теперь подведем итоги голосования. Вы знаете, у нас очень хорошее отношение к нашим правоохранительным структурам. Только 8% из там почти 250 людей, которые проголосовали, только 8% считают, что наши правоохранительные структуры не умеют работать. А 92% считают, что они отпускают жуликов за границу в силу классовой, коррупционной или какой-либо иной солидарности. Давайте примем еще звоночек. О, Валерий из Красноярска, мой любимый мегаполис. Валерий, вы в эфире.
Добрый вечер, Михаил Геннадьевич. У меня два момента. Первый, в общем-то, такое замечание. Мне очень неприятно слышать от весьма уважаемого мной человека популистские лозунги.
Какой?
Упомянули госпожу или гражданку Бочкареву. Значит,
Бочкареву?
Что, значит, ну, про наркотики, барышня, да? Значит, я посмотрел, у нее обнаружили там 0,65 или 0,69 грамма. Это значительный размер, за который предусмотрена ответственность до 40 тысяч рублей штраф. Так что если то больше 5 граммов, это уже... То здесь все нормально, тут это не нужно популизма. И по поводу пенсионной реформы, у меня есть предложение. Вот вы очень сильно возмущаетесь этой пенсионной реформой, а я считаю, что нужно сделать пенсионную реформу очень просто. Примерно там с 30-го года, с 2030 года, отменить вообще пенсии. Просто-напросто. Каждый должен себе обеспечивать пенсию путем выращивания детишек в должном количестве, которые будут его содержать потом на старости, или он сам должен зарабатывать и откладывать себе на пенсию. Тем самым, смотрите, мы сможем поднять рождаемость, а у нас площадь очень большая, но мало.
Спасибо большое. Вы знаете, вот эти вот лозунги, может быть, мои слова и популистские, вот, ну теперь понятно, что если у вас есть только 0,69 граммов, вы можете заниматься всем чем угодно, и даже машиной можете управлять. И вас ждет только административка, если вы, конечно, певица. Если вы не певица либеральная, я все-таки не советую вам ставить подобного рода эксперимент. А то количество граммов может оказаться чуть большим, просто в силу неточности весов. А что касается отмены всех пенсий, ну, это, конечно, замечательная идея. Только, вы знаете, есть люди, которые не могут себе заработать на пенсию. Особенно в нашей экономической системе. Я просто напоминаю, что благодаря социально-экономической политике государства у нас почти 20 миллионов человек имеют доходы ниже прожиточного минимума. А рождение ребенка обрекает людей на бедность, как правило. А второго ребенка, как правило, на сильную бедность. А для того, чтобы вам жениться, вам нужно где-то жить. Вы в землянке не будете жить. И как минимум вы не будете рожать детей в землянке. Вот в моем роду, вот, у моих дальних предков было 9 детей. Первые 6 родились до Первой русской революции в подвале на Ярославском вокзале. Они железнодорожными рабочими были. И они умерли, потому что в этом подвале дети не могли выживать в принципе. Как вы думаете, в Человейниках площадью 11 квадратных метров сколько детей можно воспитать на двоих? живя на этих 11 квадратных метрах, чтобы эти люди, чтобы дети еще нормальными людьми были. Но самое главное, что когда условия созданы невыносимые для существования, люди не смогут заработать себе на пенсии. И я подозреваю, что уважаемый коллега из Красноярска, Валерий, прекрасно это понимает. Вот. А если кто-то думает, что нужно идти в лес и там себе зарабатывать на жизнь, то пусть попробует. Пауза будет короткой. Не переключайтесь. До понедельника.
Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России, вот что у нас в России.
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве.